Томми вырулил к стоянке у нового крыла школьного здания. Мотор еще секунду поурчал на холостом ходу, а затем он выключил зажигание. Кэрри сидела справа от него, придерживая на плечах платок. Ей вдруг показалось, что все происходит во сне, наполненном какими-то неясными перспективами. И она только-только это поняла. Что же она делает? Она оставила маму одну.
«Волнуешься?» — спросил Томми,
и Кэрри невольно вздрогнула.
«Да».
Он рассмеялся и выбрался из машины. Кэрри собралась уже открыть дверцу, но Томми обошел машину и сделал это сам.
«Не волнуйся», —
сказал он.
«Ты сейчас как Галатея».
«Галатея. Мы проходили это у мистера Иверса. Она превратилась в такую прекрасную женщину, что ее никто не узнал».
Кэрри на секунду задумалась. «Я хочу, чтобы меня узнали», — сказала она.
«Еще бы. Пойдем».
У автомата с Кока-Колой стояли Джордж Доусон и Фрида Джейсон. На Фриде было нечто оранжевое из гипюра, и в этом наряде она немного напоминала басовую трубу. Во дверях проверяли билеты Дона Тибидо и Дэвид Бракен. Оба были членами Национального общества отличников. Оба входили в личное гестапо мисс Гир. И оба оделись на этот раз в цвета школы. Белые брюки и красные пиджаки. Тина Блейк и Норма Уотсон раздавали программки и рассаживали участников бала в соответствии с планом. Обе были в черном. Кэрри подумала, что девушки, должно быть, считают себя очень элегантными, но ей они больше всего напоминали продавщиц сигарет из старых гангстерских фильмов. Когда вошли Томми и Кэрри, все повернулись в их сторону, и на секунду в зале повисло неловкое молчание. Кэрри вдруг захотелось облизнуть губы, но она сдержалась. Затем Джордж Доусон воскликнул.
«Ну ты вырядился, Томми!»
Томми улыбнулся.
«А ты сам-то давно с дерева слез?»
Доусон, сжав кулаки, качнулся вперед. И Кэрри на мгновение охватил ужас. Еще чуть-чуть, и она швырнула бы Джорджа через весь холл. Затем она сообразила, что это старая привычная игра между двумя приятелями. Парни, улыбаясь, пританцовывали друг вокруг друга в боксерских стойках и обменивались ударами. Но потом Джордж, которому уже дважды досталось под ребра, комично заверещал.
«Не бей моя вьетнамца, не бей моя вьетконг!»
Томми опустил руки и рассмеялся.
«Не волнуйся», — сказала Фрида Кэрри, подходя ближе и кивая своим похожим на нож для вскрывания конвертов носом. «Если они прикончат друг друга, я буду танцевать с тобой». «Уж больно глупо они выглядят, чтобы помереть от такой ерунды», — рискнула пошутить Кэрри. «Как динозавры». Фрида улыбнулась, и Кэрри почувствовала, как в душе у нее словно ослабли старые ржавые цепи, и разлилось тепло. Стало легче, спокойнее. «Где ты купила такое платье?» — спросила Фрида. «Мне очень нравится». «Я сама его сшила». «Сшила?» Фрида удивленно распахнула глаза. «Что, серьезно?» Кэрри почувствовала, что заливается краской. «Да, я... Мне нравится шить. Материал я купила в Джонсе, в Вестоувере. А покрой тут совсем несложный».
«Пойдем в зал!»
— сказал Джордж, обращаясь сразу ко всем.
«Скоро группа начнет!»
Он закатил глаза и снова начал валять дурака.
«Бум-бум-бум! Моя вьетконга любит большая звука-гитара!»
В зале он принялся пародировать Бобби Пикетта. Кэрри рассказывала Фриде о своем платье, а Томми просто стоял и улыбался, засунув обе руки в карманы. Сью наверняка сказала бы, что он их оттягивает, но черт с ними, с карманами, в самом-то деле. Кажется, все идет отлично. Ему, Джорджу и Фриде оставалось жить меньше 2 часов. Из книги «Взорванная тень», страница 133. Заключение комиссии по делу Кэрри Уайт относительно причины всех дальнейших событий, а именно 2 ведер свиной крови, установленных на балке над сценой, выглядят весьма недостоверно, даже в свете тех немногих конкретных доказательств, что имелись в распоряжении комиссии.
если принять на веру показания приятелей Нолана, и если называть вещи своими именами, они просто недостаточно умны, чтобы убедительно лгать. Тогда, на этом этапе приготовлений, Нолан полностью забрал инициативу из рук Кристины Харгенсон и действовал уже самостоятельно.
За рулем Билли всегда молчал. Ему нравилось просто вести машину. Процесс давал ему ощущение силы, с которым не могло сравниться ничто другое, даже бабы. Дорога стелилась впереди, словно бесконечная черно-белая фотография. Стрелка спидометра дрожала за отметкой 80. Билли рос в типичной, по определению работников социальных служб, неблагополучной семье. Его отец смылся после неудачной попытки удержать на плаву собственную бензоколонку, когда Билли исполнилось 12. И с тех пор мать сменила уже 4 приятелей. Последнее время в особом почете у нее был Брюси. Он почти не вылезал из бутылки, да мать и сама постепенно превращалась в испитую каргу. А вот машина — это совсем другое дело. Машина дарила ему энергию, переливающуюся откуда-то из ее внутренних мистических источников, наполняла гордостью. Она делала его человеком, с которым нужно считаться, человеком, почти равным богам по силе. И не случайно он большинство своих подруг трахал на заднем сиденье. Машина была его рабыней и богиней одновременно. Она давала, но могла и брать. И Билли не раз использовал ее, чтобы брать. Долгими бессонными ночами, когда мать и Брюси начинали скандалить, Билли прихватывал с собой пакетик кукурузных хлопьев и выруливал на дорогу в поисках бродячих собак. Случалось, он возвращался под утро и с выключенным двигателем загонял машину в гараж, даже не обтерев передний бампер, с которого все еще капала кровь. Крис к этому времени уже изучила его привычки и не пыталась заговорить. Он все равно не обратит на нее внимания. Она просто сидела рядом, подогнув под себя одну ногу, и грызла костяшки пальцев. Свет проносящихся навстречу машин мягко поблескивал в ее волосах, окрашивая их серебром.
«Интересно», — думал Билли, — «надолго ли она с ним? После сегодняшнего, возможно, уже нет. Все словно к этому и шло, даже в самом начале. И когда дело будет сделано, связь между ними станет тоньше и может раствориться совсем, оставив их обоих в недоумении, как она вообще могла возникнуть. Скорее всего, она все меньше и меньше будет для него богиней и все больше обыкновенной светской сучкой, отчего ему обязательно захочется как-нибудь ей нападать. А может и не нападать, а хорошенько врезать, поставить на место». Они выехали на Брикьярд-Хилл, откуда уже было видно внизу школу с автостоянкой, забитой пухленькими, блестящими папочкиными машинами. Билли почувствовал, как в горле у него поднимается привычный ком ненависти и презрения. «Ну, мы им сегодня устроим».
«Запомнят они эту ночь!»
Веселый праздник. «Уж будьте уверены». Крыло, где располагались классные комнаты, стояло тихое, темное и пустое. Холл освещали обычные желтые лампочки, зато стекло на восточной стороне спортивного зала было залито мягким, слегка оранжевым и почти призрачным свечением. Билли снова ощутил горечь во рту. Дико хотелось перебить им все стекла.
«Вдали огни, огни веселой вечеринки», — пробормотал он.